понедельника по пятницу. 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! В эфире Радио Крым Реалии, единственная в мире радиостанция, которая считает, что майские праздники и отдых – это для слабаков. Как обычно, мы в эфире ежедневно 8.35, 18.30 на средних волнах на частоте 549 АМ. Если вы на работе, мы вам сочувствуем. Если вы где-то жарите шашлыки и слушаете нас в радиоприемнике, мы вам завидуем. Но в любом случае, мы – это та радиопрограмма, которая думает о вас, а не за вас. Сегодня мы будем разбирать одну из самых важных, наверное, тем, которая касается всех. Вот, знаете, признак настоящей сверхдержавы. Это когда там только-только готовится к президентской кампании, а весь мир, замерев, затаив дыхание, наблюдая за тем, кто же в итоге будет соревноваться за право сесть в главное кресло в Белом доме. И мы не исключение. И вопрос не в том, что мы структурное подразделение радиосвобода, а потому что, на наш взгляд, это прямиком будет влиять на события в Украине и в Крыму. И вот именно об американской президентской кампании, которая, по большому счету, началась накануне, мы будем говорить сегодня в этой студии. А какой у нас информационный повод? А очень простой. Дело в том, что миллиардер Дональд Трамп выиграл праймерис. Это предварительные выборы в штате Индиана, после чего его главный соперник по республиканской партии Тед Круз остановил предвыборную кампанию. Теперь Дональд Трамп, по идее, должен стать единым кандидатом в президенты США от республиканской партии. И уже в президентской гонке, скорее всего, он встретится с кандидатом от демократической партии Хиллари Клинтон. Вот подробнее о ходе праймери в США и результатах предварительного голосования в небольшой справке, которую подготовили наши корреспонденты.
100 слов по теме.
Сенатор Тед Круз, самый серьезный соперник для Дональда Трампа от республиканской партии, принял решение выйти из предвыборной борьбы. Об этом Круз объявил после победы Трампа на праймерис в Индиане. Дональд Трамп победил во всех 5 штатах северо-востока США. Эта победа, вероятно, предоставит возможность выдвигаться Трампу официальным кандидатом от республиканцев на президентские выборы. У демократов Хиллари Клинтон победила в Делавере, Мэриленде, Пенсильвании, Коннектикуте, но уступила Род-Айленд своему сопернику Берни Сандерсу. С учетом этих побед Клинтон получила по меньшей мере 92% делегатов. Этот результат также позволяет выдвигаться на пост президента от демократов. В апреле компания YouGov провела опрос в странах так называемой «большой двадцатки». Цель исследования – выяснить, кого граждане других государств хотят видеть следующим президентом США. Результаты показали, что Хиллари Клинтон лидирует в 15 из 20 стран. Единственным государством, которое хочет видеть во главе Америки Трампа, оказалась Россия. Дональд Трамп и Владимир Путин неоднократно обменивались взаимными комплиментами в адрес друг друга. В своей недавней программной речи американский миллиардер заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией. Однако несколько дней назад Трамп заявил, что рано или поздно США будут вынуждены стрелять по российским истребителям, которые летают в опасной близости от американских кораблей и самолетов. Так миллиардер прокомментировал недавний случай с российским самолетом, который сделал бочку у американского самолета. В то же время Хиллари Клинтон придерживается жесткой политики в отношении России. После аннексии Крыма Клинтон сравнивала Путина с Гитлером. В целом, ее публичные заявления похожи на позицию действующего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.
100 слов по теме.
Друзья, было бы, наверное, слишком большой наглостью с моей стороны притворяться каким бы то ни было экспертом в американской политике, а уж тем более в системе проведения президентских выборов в США. Но благо всегда есть коллеги, тем более очень ценно, когда есть коллеги, которые профессионально занимаются вопросами американской избирательной кампании, которые как раз-таки знают, что происходит, свидетелями чему мы стали, а может быть свидетелями чему мы пока еще не стали. Рад приветствовать с нами сегодня вот тему, собственно, американской предвыборной кампании будет обсуждать Иван Яковина, обозреватель издания «Новое время», а также сотрудник издания «Новая газета» Евгений Фельдман. Иван, Евгений, добрый вечер. Спасибо, что нашли время с нами сегодня поделиться своими мыслями. У меня вопрос такого рода. Вот скажите, вот я, на взгляд человека не особенно сведущего, поначалу воспринималось, что Дональд Трамп Это такой инфантерибль, это человек, который, участие которого в избирательной кампании на пост президента США воспринималось скорее как, ну, это такая вот себе такая шутка, а в конечном счете сегодня вот оказывается, что он чуть ли не безальтернативный кандидат от республиканской партии на должность президента США. Вот насколько его победа, собственно, стала для вас неожиданностью? Евгений, давайте начнем с вас.
Ох, ну сложно сказать, я все же не избиратель, и я не имею никаких пристрастий в гонке, поэтому, с точки зрения какого-то рационального взгляда, с одной стороны, как аутсайдер, да, для политической системы, в общем, наверное, еще месяц назад казался не то что маловероятным, но неожиданным будущим кандидатом, а с точки зрения рейтингов, ну вот он, собственно, с июля, кажется, да, был первым или вторым с отрывом в 1% среди 17 на тот момент республиканских кандидатов. Поэтому, ну, с одной стороны, это непредсказуемо, с другой стороны, наверное, сейчас задним умом легко это объяснить тем, что с республиканской стороны избиратели, с одной стороны, очень недовольны тем, что происходит в первую очередь в экономике в стране, а с другой стороны, очень недовольны своей партией. И не случайно человек, имеющий второе число делегатов, Тед Круз, и, в общем, до буквально вчерашнего дня сохранявший, ну, как минимум, теоретические шансы на получение номинации, не случайно он, в общем, всю кампанию старался и Трампа не критиковать, и вести себя как некий оппозиционер относительно вашингтонских элит и оппозиционер относительно даже республиканского большинства в Сенате, в который он тоже входит. Ну, в общем, с одной стороны, непредсказуемо, а с другой стороны, очень логично, особенно сейчас, когда это уже случилось.
Понятно. Спасибо. А, Иван Яковина, вот ваше мнение, вот насколько... Вот лозунг кампании Дональда Трампа — это «Снова сделаем Америку великой». И, собственно, вот какая... Почему Америка, собственно, пошла за Дональдом Трампом? Ну, как минимум, какая-то часть избирателей, которая, вот, собственно, сделала его наиболее вероятным кандидатом на пост президента США от республиканской партии.
Ну, лозунг его «Сделаем Америку снова великой», на самом деле, это часть лозунга, вернее, переделанный лозунг Рональда Рейгана, который говорил «Сделаем Америку великой», только без слова «снова». Да? То есть он таким образом ставит себя, пытается выглядеть как продолжатель дела Рейгана. А кто за него голосует? За него голосуют те люди, которые видят, что их зарплаты не растут, хотя они много и долго работают. Те люди, которые считают, что их работа уехала в Китай, в Юго-Восточную Азию, в Мексику. А в то же время вместо работы к ним приехали те самые китайцы и мексиканцы, которые отбирают ту оставшуюся немногую работу, которая у них была. Они считают то, что Трамп, они, во-первых, его ценят за то, что он сам финансирует. Ну, там не совсем сам, но, в общем, можно сказать, что сам финансирует свою компанию и не зависит от элит. И сейчас в любых американских медиа, в любых вообще медиа, которые пишут о выборах, все говорят, что этот год аутсайдеров, то есть тех людей, которые никак не связаны действительно с Вашингтоном. Тут я Евгения полностью поддерживаю. И Трамп очень хорошо этим пользуется, он умеет это использовать. И самое интересное то, что ему многое сходит с рук, то, чего не сходило бы с рук другим кандидатам, таких более истеблишментские кандидаты. Они, например, не могут себе позволить некоторые высказывания, которые позволяет себе Трамп. Трамп уже, пожалуйста, он говорит все, что в голове, сразу и на языке. И многим это нравится, многие считают его искренним, хотя тут есть определенные сомнения. В общем, он такой, как бы, рубаха-парень, рубит правду
У нас проблемы со связью. Сейчас будем перезванивать. Ну, то есть у меня есть иногда такое ощущение, что вот я помню, когда в начале нулевых годов, после того, как Владимир Путин стал внезапно главным фигурантом политического олимпа в Российской Федерации, собственно, был задан вопрос «Who is мистер Путин?». Я думаю, что точно так же сейчас весь мир задается вопросом «Who is Дональд Трамп?». И задается не случайно. Вот, Евгений, вы в одном из своих последних текстов писали о том, что Дональд Трамп меняет свои взгляды по некоторым вопросам допросом 5 раз за 3 дня, что он разжигает ненависть к мигрантам, журналистам и любым протестующим против него, что он предлагает не мешать странам по всему миру разрабатывать атомное оружие. Я помню, как ряд российских публицистов подавали Дональда Трампа как антисистемного такого американского политика, который сможет там, быть союзником современного Кремля по самым разным вопросам. А чуть позже мы слышим заявление Дональда Трампа, который говорит, что если российские самолеты будут летать в опасной близости от американских кораблей, то нужно, чтобы американские солдаты и моряки сбивали российские самолеты. Вот есть ли какое-то представление Дональд Трамп и Российская Федерация? Вот это вообще насколько сочетаемые вещи? И какой может быть политика американского администрации, если ее внезапно, ну, соответственно, будет формировать кандидат от республиканцев Дональд Трамп?
Сейчас некоторого дисклеймера, да?
Вопрос, да, Евгений теперь... Фельдман, корреспондент издания «Новая газета». Вот ваше мнение сперва.
Да. Смотрите, я не эксперт-политолог. Я не берусь судить, например, о том, как может быть устроено взаимодействие Путина с Трампом. Так получилось, что я много пишу, много снимаю, много вижу своими глазами того, что происходит в Америке в рамках кампании. Да, и Россия не является существенной частью риторики кого-то из кандидатов. Если возможно, я бы хотел на предыдущий вопрос, который вы задавали, ответить. Потому что было очень интересное исследование, опубликовано о том, собственно, вот слоган Трампа, да, про «Сделаем Америку снова великой». Было интересное исследование, опубликовано о том, когда, собственно, как считают его сторонники, Америка была великой. И ключом к пониманию его позиции и по России, и по всем остальным вопросам, и по изменению позиции по поводу абортов и остального всего, является ответ на этот вопрос, на самом деле. Потому что никакого четкого паттерна ответов о том, когда Америка была великой, среди сторонников Трампа не было. Если республиканцы говорят про эпоху Рейгана или про эпоху после Второй мировой, если демократы говорят про то, что это было в эпоху Билла Клинтона в первую очередь, то сторонники Трампа говорят в основном про такие вот круглые года, 75-й, 80-й, 85-й, 2000-й, даже 2015-й, когда он, собственно, начал кампанию с этим слоганом, потому что, ну, очевидно, что люди скорее мыслят какими-то пятилетками, да, или какими-то круглыми цифрами. И никакого вот паттерна восприятия прошлого страны среди сторонников Трампа нет. И это, собственно, вот показывает нам, кто его поддерживает, потому что его поддерживают самые разные люди, которые поддерживают не того Дональда Трампа, который вот непосредственно стоит на сцене, а поддерживает несколько образов очень разных, которые его компания сумела создать. С одной стороны, я говорил с бизнесменами, которые его поддерживают, и говорят, что он, как, собственно, сам бизнесмен сможет поднять экономику. Я говорил с людьми, которые придерживаются абсолютно откровенно российских взглядов. Я говорил с людьми, которые даже выходцы из Мексики или дети выходцев из Мексики поддерживают какие-то меры против новых мигрантов, да, вплоть до строительства стены. Я говорил с людьми, которые поддерживают Трампа именно потому, что он ведет себя иначе, чем это принято в политическом истеблишменте. Да, они говорят, что он говорит со сцены то, что принято в Вашингтоне говорить за кулисами. И это, в общем, правда, потому что известно, что, например, между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой очень сложные и очень... ну, такие неоднозначные отношения, да, и, в общем, скорее конфликтные. Но в паблик это никак не выносится. И это, естественно, раздражает особенно республиканских избирателей, которых партия считает основой некой консервативной повестки, а на самом деле они скорее страдают от тех экономических позиций, которые партия не занимает в рамках, тем не менее, своей правой платформы, да, партия... Еще 4 года назад толком ничего не говорил про мигрантов, которые считаются главной проблемой именно теми, кто сейчас голосует за Трампа. А если говорить... еще был вопрос у вас про Россию. Мне, правда, я не уверен, что я могу что-то особо сказать.
То есть, в любом случае, правильно ли я понимаю мысль, что, условно говоря, у каждого избирателя Дональда Трампа есть свой собственный маленький Дональд Трамп, точнее, представление, миф о Дональде Трампе. То есть, условно говоря, для кого-то это эффективный миллиардер, добившийся успехов, для кого-то это там, сторонник возвращения к традиционным американским ценностям, в рамках которых нет там мигрантов, для кого-то это там хищный ястреб, для кого-то это такой, вот себе, условно говоря, там кто-то видит в нем либеральные черты. То есть, у каждого свой собственный придуманный Дональд Трамп.
Это, естественно, судя по всему, был задачей компании, потому что каждое заявление, вот возвращаясь к изменению позиции, да, каждое заявление по какому-то, например, социальному вопросу, который он делает его в очень широком спектре градации сразу. То есть, ну, вот он сначала в ответ на вопрос журналиста говорит, что мы будем наказывать женщин, которые совершают аборты, в случае, если аборты будут запрещены. Mm-hmm. Потом откатывает назад, потом еще немножко. И те, кто, например, против абортов, они цепляются за первую эту позицию высказанную. Те, кто и хотят найти ему оправдание, потому что поддерживают какой-то другой паттерн его позиции, да, по каким-то другим вопросам, они говорят, ну, он же изменил позицию. При этом его, конечно, во многом не очень справедливо прессуют партия и медиа. То есть они справедливо атакуют его за какие-то сказанные слова, но в сумме это действительно выглядит некой кампанией травли, особенно когда партия, например, подсовывает сторонников Круза в качестве делегатов Трампа, которые на съезде, если бы Трамп не сумел бы набрать половину делегатов, переметнулись бы к Крузу во втором раунде голосования.
Понятно.
И, естественно, это выглядит как раз для, собственно, избирателей Трампа, те, кто считает, что партия их предала, и Вашингтон их предал, и Белый дом их предал, они, естественно, такую тактику борьбы с их любимым кандидатом считают, как видят как только повод мобилизоваться. Именно поэтому, когда был месячный перерыв в праймерис между 22 марта и 19 апреля, и как раз происходили все вот эти голосования в штатах, на которых Круз выигрывал делегатов Трампа, именно потом первый же штат, который проголосовал Нью-Йорк, с гигантским непредсказуемым совершенно отрывом в три раза большим, чем давали опросы, да, победил Трамп. И то же самое происходило еще через вторник и вот вчера.
Понятно. Это было мнение Евгения Фельдмана, сотрудника издания «Новая газета». Вот хотел бы обратиться к Ивану Яковине, обозревателю издания «Новое время». Иван, ну опять же, вот у каждого свой собственный, вот Евгений говорил, придуманный Трамп, каждый... Это вообще, в принципе, вот такая вот эластичность политика по очень многим фундаментальным вопросам, она, в принципе, типична, наверное, для Украины. Она типична для постсоветского пространства. А насколько это вообще является приемлемым для американского истеблишмента? Не наблюдаем ли мы ситуацию, что классическая система сдержек и противовесов, которая работала в отношении, там, я не знаю, вот всяких инфантериблей, которая должна была отсеивать их на этапе избирательной, там, на этапе праймери, что она вот больше не работает? И мы являемся свидетелями чего-то абсолютно нового, абсолютно революционного для американской политики. Вот на ваш взгляд.
Ну, то, что это абсолютно новое, это точно, да. Такого явления, как Трамп, в республиканской партии уже давно-давно не было. Тут еще надо понимать, почему Трамп может себе позволить вот так вот вилять из стороны в сторону. Дело в том, что он никогда не занимал выборных должностей. То есть он никогда не голосовал и не принимал решения по каким-то важным вопросам, например, по тем же абортам. Да? То есть он что-то говорил, одно время он одно говорил, другое время другое, менял свои взгляды. Но нет, вот то, что называется трек-рекорд. Да? То есть никто не может посмотреть в историю его голосований по тому или иному вопросу. Или принятых им решений по тому или иному вопросу. Поэтому он может себе позволить раньше быть демократом, сейчас республиканцем и так далее. То есть ему все это сходит с рук. Надо понимать, что обычная для американских президентских гонок повестка, то есть социальная, это вопрос абортов, вопрос отношения к гей-бракам и всякому такому, она в этом году не так сильно важна, как обычно. Сейчас все крутится так или иначе вокруг экономики и вокруг того, как вернуть в Америку рабочие места. И в этом смысле Трамп, конечно, выигрывает у всех своих противников, потому что он никогда не голосовал за торговые соглашения, которые, как полагают многие его избиратели, и стали причиной ухода многих рабочих мест в Америке.
А еще один вопрос. Вот можем ли мы сегодня, ну, условно говоря, понятно, внимание из России, внимание из Украины, оно в первую очередь приковано к тем, будет ли звучать, собственно, постсоветская повестка в, там, не знаю, в предвыборной кампании у Хиллари Клинтон или в предвыборной кампании у Дональда Трампа. Вот многие российские медиа, некоторые, точнее, российские спикеры подавали сперва Дональда Трампа как такого возможного, вероятного союзника Кремля, потом звучали из уст Дональда Трампа какие-то обещания сбивать российские истребители, если они будут вести себя вызывающе. Вот у вас, Иван, есть какое-то представление о том, какой может быть повестка у кандидата или у президента Дональда Трампа в отношении России, Украины и того кризиса, который существует вот в отношениях между Киевом и Москвой?
Я абсолютно уверен, что даже сам ныне кандидат и в будущем потенциальный президент Дональд Трамп не имеет ни малейшего представления, какой будет его повестка в отношении этого и огромного количества других вопросов. Сейчас у него желание одно – победить. Он ради того, чтобы победить, будет говорить все то, чего от него хотят услышать. Когда он займет, и если он займет эту должность, там начнется совсем другая песня. И каким будет Трамп президентом, мы знать не знаем. Более того, он сам, я уверен, знать не знает, каким именно он станет президентом. Потому что, я думаю, он не до конца сам верит, что он может стать президентом. И поэтому думать и даже представлять себе, какой будет его повестка, совершенно невозможно. Например, он высказывался за сохранение частей Obamacare, вот этой вот программы медицинской, да, для всех американцев, почти для всех американцев. Для республиканцев это просто анафема, этого нельзя говорить. А он говорит, и пожалуйста, да, хотя это, казалось бы, абсолютно антиреспубликанское высказывание. Он говорит, потому что ему хочется это сказать, ему это выгодно говорить. И то же самое по отношению к России, да, в один день он говорит, что я буду с Путиным другом, а в другой день он говорит, я буду сбивать истребители. Каким он будет на самом деле, он, думаю, еще и сам.
Абсолютно реальный такой персонаж для украинской предвыборной кампании. Более того, в Украине мы неоднократно наблюдали таких вот людей, у которых риторика мало того, что расходится с делом, она расходится со здравым смыслом, но, тем не менее, люди голосуют. Вот я бы хотел, чтобы мы еще послушали мнение обозревателя телеканала Fox News Брита Хьюма. Он считает, что для победы в президентских выборах недостаточно поддержки только республиканского электората, и он считает, что у Трампа гигантский негативный рейтинг, собственно, огромный антирейтинг, и победить Хиллари Клинтон на президентских выборах, если они сойдутся, собственно, в схватке, Трампу будет чрезвычайно сложно. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Мало того, что среди американцев больше тех, кто причисляет себя к демократам, согласно опросам, у Трампа очень слабые позиции среди этнических меньшинств и женщин, ключевых групп электората, которые пока твердо поддерживают Хиллари Клинтон. Практически все опросы, за исключением одного, который упомянул сегодня Трамп, указывают на ощутимый перевес Клинтон в прямом противостоянии с Трампом. И это не все. У него невероятно высокие негативные рейтинги, с которыми едва ли можно добиться победы на выборах. У Хиллари тоже высокие негативные рейтинги, но не столь высоки. Избиратели испытывают к ней необычно высокий уровень недоверия, но и он не столь плох, как у Трампа, хотя перед ней также стоит нелегкая задача. Она слабый кандидат.
Точка зрения.
Ну вот, судя по всему, если Хиллари и Трамп будут, собственно, состязаться, мы увидим битву антирейтингов. То есть голосование от противного, наверное, во многом будет происходить в США. И понятно, что сейчас, из мая 2016-го, сложно судить конец года и электоральное предпочтение американских избирателей. Но все-таки, вот, если попытаться проанализировать или построить прогноз, вот, у кого больше шансов, у Хиллари Клинтон или у Дональда Трампа, если им придется состязаться? Вот, давайте начнем с Ивана Яковины, обозревателя издания «Новое время». Вот буквально секунд 40, если можно, а то время безумно быстро заканчивается.
И все вам скажут, что, конечно, у Хиллари Клинтон больше рейтинг, но Трамп это как та самая субстанция, которая всегда всплывает. Он всегда, действительно, он доказал, что он всех может победить. И он побеждает. Поэтому Хиллари, у которой не только огромный антирейтинг, но и у нее целый багаж всяких грязных и нехороших историй, будет очень-очень тяжело победить Трампа. Я считаю, что те люди, которые говорят, что Трамп будет легкой добычей для нее, очень глубоко заблуждаются, как заблуждались все 17 кандидатов, которые выдвинули свои кандидатуры у республиканцев против него.
Понятно. Спасибо. Это было мнение Ивана Яковина, обозревателя издания «Новое время». Сейчас слово Евгению Фельдману, сотруднику издания «Новая газета». Вот, Евгений, так что же, ждут ли нас еще неожиданности? И кто кого в конечном счете? Как вам кажется?
Очевидно, что если бы выборы происходили прямо сейчас, то совершенно без вариантов и без каких-то разговоров побеждала бы Хиллари, причем, судя по всему, она могла бы победить даже в тех штатах, которые в последние там, 18 лет всегда голосовали за республиканцев, типа Юты, я так понимаю, в первую очередь. Но и скорее всего, если бы опять же выборы происходили бы прямо сейчас, да, когда мы видим, как члены республиканской партии сжигают бумажки о своем членстве и снимают это в качестве некой публичной позиции, очевидно, что сейчас победила бы Хиллари вот завтра, да? Угу. Она победила бы с гигантским, может быть, с рекордным отрывом.
Вот буквально у нас 15 секунд остается, да-да. Вот.
Но в перспективе полугода действительно и такие выборы абсолютно непредсказуемые. Главная борьба между ними сейчас будет за те, кто поддерживает Берни Сандерса, я так понимаю, потому что тот в последнее время стал по многим вопросам близок к Трампу. И но при этом, естественно, является скорее демократическим кандидатом. Понятно. Поэтому вот это будет главная игра сейчас. Пока у Хиллари шансы лучше, но...
Понятно. Спасибо. Это было мнение Евгения Фельдмана, корреспондента издания «Новая газета». Друзья, на самом деле, интриг огромное количество. И поверьте, если вы не считаете, что вам не обязательно смотреться в американскую политику, поверьте, американская политика всегда будет смотреться в вас. А мы это будем комментировать. Мы это Крым Реалии. Берегите себя и до скорого.